Здравствуйте, дорогие друзья! Мы ужасно рады вас приветствовать на очередном заседании книжного клуба «Тихий омут». Мы уже 100 лет как сбились со счета, какое оно по порядку, поэтому просто называем их все очередными. Мы очень рады, что вы решили провести с нами 2 часа в этот прекрасный осенний день. Спасибо вам большое за это, за ваш интерес. Меня зовут Катерина, это моя коллега Ольга. Мы сооснователи творческого объединения «Перелетный чердак», которое в числе разных других инициатив делает и литературный клуб «Тихий омут». У нас есть наш третий, но наш третий сегодня погребен под работой, поэтому мы, к сожалению, вынуждены обходиться без него. Александр Шуйский.
Вдвоем.
Вот. Что еще важно сказать, прежде чем мы по существу вопроса начнем? Во-первых, ну, книжки, я смотрю, уже почти все разобрали, но если в конце еще кто-то посмотрит и решит взять, Пелевина, пожалуйста, берите, только не забывайте возвращать, а книжку, которую Людмила принесла в мягкой обложке, можно забрать насовсем. Если в следующий раз у вас будет какая-то книжка, которую вы готовы дать почитать или отдать насовсем, приносите, будем меняться книжками, будем их читать. Еще один технический момент, и мы перейдем, собственно, к теме. Долгое время, начиная, собственно, с февраля, сколько функционировал клуб «Тихий омут», мы пользовались этим помещением абсолютно бесплатно, безвозмездно, то есть даром. Ну, вот просто за красивые глаза нас сюда пускали по удобному нам расписанию, нам удалось договориться про время, и все было хорошо. Но, к сожалению, дела у хозяина этой библиотеки идут не то чтобы очень блестяще. И он очень вежливо поинтересовался, не хотим ли мы платить ему иногда немножечко денег. Мы хотим, мы считаем, что это будет справедливо.
Тем более, что зимой мы будем,
да, пользоваться электричеством, отоплением и всем. Ну и вообще за аренду помещения как-то... Вот, поэтому мы договорились так, что раз в месяц мы ему будем приносить какую-то сумму денег, которую насобираем. Вот здесь у нас в центре стоит красивая расписная керамическая баночка. Пожалуйста, кто сколько хочет, может. 1 лев, значит, 1 лев. 5, значит, 5. Это вообще не имеет никакого значения. Никто не будет смотреть, кто сколько положил, и вот этого всего не будет. Вот сколько вы хотите, сколько вы готовы, пожалуйста, покидайте нам в баночку. И, собственно, на этом, мне кажется, можно переходить к теме заседания. Я могу наконец-то сесть.
Давай.
Так вот, тема нашего сегодняшнего заседания — Пелевин. Я, видимо, начну, потому что...
Начни, потому что ты его очень любишь, и я думаю, что читала практически все.
Нет, я читала... Я сейчас расскажу. Значит, мне было лет, наверное, 12 или 13, когда дядя, живший тогда в Москве, а мы жили тогда в Белгородской области, он приехал в гости и привез Generation P и «Жизнь насекомых». Я думаю, что да, где-то вот какие-то ранние подростковые годы, примерно так. А я читала тогда все, что попадалось мне в руки. А тут еще какая-то новинка, какой-то суперписатель, да еще дядя из Москвы привез. В общем, понятно, что я кинулась читать. Я не помню, что именно я прочитала первое, но я прочитала их вот прям за поем подряд. И для меня это, конечно, был вообще то, что называется, слом шаблона. Я такого не читала до, и я не очень представляла, что так можно. Ну, то есть, ранние подростковые годы, маленький провинциальный город, довольно консервативная среда. Читаешь в основном, ну, что у родителей на полках стояло?
Классика,
русская,
да.
Классика и переводная зарубежная.
Большое количество фантастики, наверное, было.
Кстати, у нас в доме особо фантастики как-то не было.
Ну, то есть на классику Пелевин должен был лечь
вот,
просто.
Вот, и я, значит, вот это вот все. Привет, проходи, чаю хочешь? Присаживайся, можешь взять стул и вот как-то вот сюда на уголок.
Есть ли тут еще свободные?
Есть. Вон там стоит стул, на котором чья-то кофта, ее вполне можно куда-нибудь аккуратненько переложить и подсесть.
Да, как поменялись место. Все на себе отсюда. Может, хорошо, пусть останутся. Старый сам.
Иди сюда. Вот.
Перерыв на русском.
Соответственно, да, да, читала я к тому времени, ну, такие хорошие, понятные, примерно близкие друг к другу по стилю и по содержанию книжки. И тут я читаю «Жизнь насекомых». А там, если кто-то не читал, там такие новеллы, и начинается вроде как речь о человеке, но потом начинаются какие-то другие детали, и вдруг становится понятно, что это насекомые.
Простите, Булгар. Все хорошо. Да, поскольку я не читала «Жизнь насекомых», но я Пелевина по наводке друзей прошла ровно одну книгу. Собственно, поскольку заседание, да, грех прийти вовсе не читавший, я обратилась к своим более образованным друзьям и спросила: ребята, что мне прочесть такого, чтобы а, зашло, вот вы меня хорошо знаете.
Чтобы только одно было.
Да, ну и б, чтобы составить представление об авторе, что у Пелевина есть такого очень-очень пелевинского, но чтобы при этом мне зашло. И ребята посоветовали мне священную книгу «Оборотня». Это было потрясающе. И я, в общем, сейчас, да, прочитав одну книгу, я понимаю, почему вот на русскую классику это легло полнейшим взрывом мозга, тем более для человека молодого, тем более для человека образованного. А, собственно, вопрос, с которого следовало бы начать заседание. А тут Пелевина все читали?
Всего.
Не-не-не, хоть что-то, хоть что-то. Хоть что-то одно, хоть что-то давно. Вот. То есть, в общем и целом, да, мы представляем себе, о чем речь. Вот. Так вот, священная книга «Оборотня». Читала натурально, задвинув работу в дальний угол, не отрываясь за сутки, без перерывов на сон. Потрясло то, что эту книгу я бы никогда и никак не стала читать, если бы наводка друзей. То есть вот здесь натурально, благодаря книжному клубу, мир прирос. Собственно, почему? Мне не удалось подставить ни себя, ни свой близкий круг общения, ни с кем из персонажей. То есть эта книга вообще из другого мира для меня. У меня нет таких друзей, чтобы они одновременно были и бессмертным оборотнем. Вот. И, в общем-то, есть друзья, которые могут долго рассуждать о судьбах России, но, как правило, мы беседуем на другие темы. Вот. И есть люди, интересующиеся восточной культурой, но они интересуются ею иначе и заходят в другого бока. А так я получила прекрасно написанный, очень логичный, максимально стервозный и при этом очень-очень добрый срез мира, в который иным способом для меня было бы не попасть. И вот за это, в общем, спасибо Шанте, которая предложила Пелевина, против чего я протестовала 2 недели назад, как мы все помним.
Священная книга «Оборотня» появилась в моей жизни позже. Это мы уже жили в Москве, и это были, по-моему, то ли какие-то поздние школьные годы, то ли ранние универские. И я к тому времени прочитала уже какое-то количество Пелевина, вот к тем двум книжкам «Маму нрава», «Чапаев пустота», что-то еще. И тут я читаю священную книгу «Оборотня». И это настолько другое, настолько совершенно не похоже на все его наркоманские заходы.
В общем, хорошо, что я прочитала именно ее.
Вот. Совершенно другая. Очень
добрая.
Романтичная. Очень добрая. Натурально про любовь. И я не знаю, какая у него еще книжка про любовь. Мне кажется, что нету. Вот. А это натурально про любовь. Романтика, нежность, добро и вот прям...
Ну, в общем, очень такая, очень своеобразная романтика. Романтика, как ее понимает человек, а, очень образованный, б, невероятно стервозный. Все-таки.
Ну,
потому что любовь любовью, а вот восприятие мира героиней и описание мира героиней.
Ну, она циник. Ну, если бы тебе было 5000 лет, ты тоже была циником.
Да неизвестно, неизвестно. Мы встретимся с тобой через 5500 лет и поговорим об этом. Но Речь даже не столько о цинизме, сколько об очень странном способе восприятия мира героиней. Она видит людей такими, какими их видит ее рабочий инструмент. Да. То есть она, в общем-то, как большинство из нас, да, воспринимает мир через то, в чем привыкла действовать. И при этом у нее отдельно речевой аппарат и способность поддерживать беседу. Мышление лисы не существует, это просто отражение ваших мыслей. И отдельно ее собственные наработки, ее собственные какие-то ментальные открытия, ее собственное восприятие уже вечного мира. Не вот этого ситуативного человеческого, с которым она работает, и на который она действительно смотрит предельно цинично, потому что для тех, кто не читал, занимается она ментальной проституцией. Вот. А и совершенно отдельно мир как единый поток, мир как единое пространство, которое меняется, и в этом пространстве память у нее не обнуляется, в этом пространстве она помнит все свои достижения, потому что, да, 5000 лет, и регулярное обнуление памяти, потому что, ну, иначе никак не выжить, голова лопнет.
Да, у них есть такой как бы склад, то есть для лисы воспоминания это некоторое довольно заметное усилие, чтобы туда залезть и оттуда что-то
разархивировать.
Да, разархивировать, совершенно верно. То есть оно там все, вот эти все 5000 лет, они там где-то лежат, а чтобы туда залезть, нужно некоторое вот ментальное усилие приложить. Это не очень просто, но это можно, да, и она этим может пользоваться.
Ну, в общем, мне в результате эта книга дала совершенно потрясающий опыт. Но, скажем так, рассуждение о мире, вот об этом мире, который поток, читать было очень интересно. Рассуждение о том мире ситуативном, в котором действует лиса, ну такое. Ну, в общем.
Ну, это довольно неприятное, да.
Нет, дело не в том, что это довольно неприятно. Дело в том, что это довольно неоригинально.
Возможно.
Вот. То есть я, в общем, понимаю, почему нужно, опять-таки, как человек, не читавший Пелевина, я пытаюсь рассуждать о тех книгах, которые я не читала, но подозреваю, что, в общем, у него такого много. Именно рассуждение о ситуативности мира и о том, что в нем происходит сейчас условно плохого, условно деструктивного.
В целом, пожалуй, да.
Вот. И я представляю себе, как вот этот четкий, циничный, деструктивный взгляд мог лечь на подростка в юности, на подростка, выросшего на классике.
Ну нет, вот когда уже была священная книга «Оборотня», я была уже все-таки постарше. Легла на меня, ну, «Жизнь насекомых» просто была очень странная, ни на что не похожая. Но жизнь мою перевернула натурально Generation P, это прям вот факт.
Расскажи об этом.
Я ее прочитала, опять же, ранние подростковые годы, маленький провинциальный город, тра-та-та. И тут я читаю книгу о человеке, который занимается чем-то, что я вообще просто раньше не представляла. Он рекламный копирайтер. Он пишет концепции, он пишет слоганы, рекламу, текст рекламы, придумывает ролики рекламные и так далее, и так далее. Вот. И... Ну и, конечно, вот этот весь мир наркотиков подробно описанный там. Он, что он там только не принимает. И для меня это тоже было таким. Как так можно вообще? Вот. И в голове моей это все как-то настолько странным образом переработалось, что я решила, что я хочу быть пиарщиком.
То есть это вот оттуда тогда, от Пелевина.
Да. Здрасте, заходите. Здрасте, здрасте. Есть еще один стул.
Дорогой, ну, продолжай про Пелевина, я скажу, разберусь.
Иди сюда. Вот. Я решила, что я буду пиарщиком. И в университете специализировалась все 5 лет так или иначе вокруг пиара. И пошла работать в пиар-агентство, потом туда-сюда, туда-сюда. Ну, в общем, кончилось дело тем, что я копирайтер. Сейчас я копирайтер.
Сейчас ты занимаешься тем, что, в общем,
да,
делал главный герой книги.
Да, я пишу концепции, да. Но статью про вино, на чердаке все читали?
Да, замечательно.
это здорово связано. В смысле, там есть какое-то заметное количество личного опыта. Вот. И вот до сих пор вот это ощущение, что можно... Ну ладно, что ломаешься. Берешь бокал вина, садишься и пишешь. Там главное не переборщить, там много не надо, чуть-чуть надо. И снимаются какие-то блоки, ты входишь в этот поток, он это достигал какими-то своими там адскими техниками, наркотиками, еще чем-то. Мне нет такой потребности, мне хватает бокал вина рядом поставить. И потихонечку это самое, и пишешь, такие же точно. Вот по описаниям очень близкие состояния, когда ты входишь в какой-то контакт с чем-то там, и просто текст льется. Я хочу сразу предупредить, чтобы не упасть окончательно в ваших глазах, я так делаю не каждый день.
Слушай, бокал вина хоть каждый день.
Это скорее исключение, чем правило.
Во-первых, вино растормаживает центр брака, и понятно, почему проще приходят слова. А говорить на иностранном языке и учить на иностранный язык тоже проще с вином. Но опять-таки нужно очень четко выдерживать дозу. Да. Вот. Плюс забыла, что хотела сказать. А, да, красное вино оздоравливает организм.
Вот. Да, и натурально, когда меня спросили, я вступала в студенческий пиар-клуб. Меня спросили, почему я хочу заниматься пиаром. Я сказала, что я прочитала книжку «Billionaire Generation P». Я хочу быть как он. Ну, я и стала, собственно говоря. Вот как мне в 12-13 лет у меня что-то решило. И там странными какими-то путями и смены разных профессий и всего. Собственно, вот я такая сейчас. И эта книжка, да, меня очень сильно изменила и очень много чего заложила в мою голову. А уже потом были Амон Ра, Чапаев Пустота, что там у нас было эти, Числа, прекрасный совершенно роман. Уже позже начались вот как раз то, что вы держите Ампер В. И спустя несколько лет вышло еще продолжение Бэтмена Пало. Я видела, кто-то держал миф Тесея Минотавра. Ее почему-то очень мало кто знает. Во всяком случае, в какой-то момент мне так казалось. Коротенькая повестушка в формате онлайн-чата группового. То есть собралась некоторая группа людей в чате, и вот у них идет переписка, они там что-то выясняют. И миф о Тесее Минотавре переложен в формат онлайн-чат. Там у них соответствующие ники, и очень странные разговоры, но в итоге раскручивается, и там, значит, именно так, все, и все есть. Вот. Именно оттуда, из этой книжки, я подчеркнула гениальную фразу: «Лысеют от безысходности, а бреются из самоуважения». И регулярно ей пользуюсь до сих пор. Снав, что еще? Я уже сбилась со счета. Потом в какой-то момент он стал писать быстрее, чем я успевала читать. И вот где-то в районе Бэтмена Пало я, надо сказать, притормозила, и вот там выходила «Масная вода для прекрасной дамы», 5П. Это я не читала вовсе. И из последнего «Любовь к Трампу Цукербринам» я прочитала. И она, кстати, мне понравилась. Кто-то забрал, по-моему, тоже. Yeah. Хорошая.
Это... Ничего про нее не слышала, поэтому...
Это такая немножко идея матрицы. Ну, перевёрт.
Ну, то есть у тебя в результате Пелевин изменил жизнь в тот момент, когда человек выбирает профессию. Мне он принес расширение мира. У кого еще какой опыт? Кто бы хотел поделиться? Кто вообще что читал? Расскажите.
Я читал всего неоднократно и на разных языках для их изучения. Я его и люблю, и ненавижу, зависимо от книг, потому что у него есть очень плохие, на мой взгляд, книги. А есть книги, которые, ну, эталонны для русской литературы с точки зрения языка, построения сюжета, словаря, всех этих параметров. Мировоззрение мне сформировала «Чапаев и пустота», которую я до сих пор бесконечно люблю. В конце 90-х в городе Харькове, когда меня напечатали в одном из там, толстых советских журналов, я пошел в библиотеку, чтобы это увидеть. И то ли в этом же журнале, то ли в соседнем была «Чапаев и пустота», которую я ничего не знал. Мне понравилось название. И она меня всосала так, что, ну, как бы равных этой книг, ну, не так, наверное, много до 10, которые меня сформировали.
Вкратце, поскольку я не читала сюжет книги и чем
это зацепил? Очень психоделично, это сложно сказать,
книга, что, ну вот, что удается Пелевину, я, возможно, как бы попытаюсь, не знаю, там, обобщить, ему удается все, что он пишет, синтезировать так, что, читая каждую строку, ты понимаешь, так не бывает, и так не бывает, и так не бывает, и при этом это интересно. Сама «Чапаев пустота»...
Но при этом она складывается в какую-то внутреннюю логику, там есть.
Да. Что не всегда ему удается, это детали. По этой причине я вершиной его творчества, помимо «Чапаева пустоты», считаю коротенькие рассказы, которых множество, я очень рекомендую, если мало времени.
Это верно, у него действительно замечательные рассказы, да.
Ну и что больше никому не удастся в русской литературе, насколько я понимаю, потому что он на других чем-то бывает похож, на как бы, ну, но чем он ни с кем не пересечется, это вот умение строить какие-то, ну я даже не знаю, можно сказать, там, модели мира, вкладывать их одну в другую, превращать одну в другую и как бы вот на этом все строить. Равных ему ни в русской, ни, наверное, в мировой литературе, в этой технике я не знаю.
И вот тут меня подводит знание Пелевина и слабое
знание
русской литературы.
Вы говорите, плохие, по вашему
мнению? Худшая «Бэтмена Пола». Вот. Ой, единственная, которую я вообще не осилил. Вот я соврал, сказав, что я прочитал всего «Бэтмена Пола», я просто, я не знаю, выкинул из окна. Вот. И плохих книг у него больше, чем хороших, вот при всей моей любви. Вот. Но из хороших, наверное, еще помимо упоминавшихся здесь, я бы упомянул и рекомендовал бы книжку «Т» о Толстом, условно.
«Т», да. «Т» хороша.
Чем?
Как-то так.
Она, ну, это на самом деле в каком-то отношении близко к «Чапаеву пустоте», в том смысле, что там такой сюр происходит, что в какой-то момент ты просто перестаешь искать логику происходящего и просто погружаешься, ну, принимаешь все вот так. Там какие-то говорящие лошади, еще что-то, не помню уже деталей.
То есть Пелевин — это сюрреалистическое кино.
Катя, а есть у него «Желтая стрела», нет? Или...
Да.
То есть,
да.
Я напрочь не помню, что это, но я помню лет 8 назад, где-то ее прочитала в каком-то отпуске, и я потом ночами спать не могла, я, можно сказать, кушать не могла.
Почему?
А потому что я не помню, что сейчас. Я ее цитировала. Я писала, с кем бы я ни разговаривала по телефону. Я этими цитатами сыпала. Почему-то мне так снесло. Ну вот сейчас меня спроси, о чем это? Я не помню, о чем.
А перечесть желание нет?
Ну, есть у меня. У меня желание есть, у меня времени нет. Я даже вот это то, что вот нам нужно было, я пробежала, пролистала, то есть, вот. И вот просто «Желтую стрелу» посмотрю. Ну, почему она меня снесла так, я не помню. Я не помню, о чем. Я помню, что все от меня просто бегали. То, что я ее цитировала, и во все, что это такое, вот, что это было, я не знаю.
Я тоже уже не помню сюжета, кстати говоря. Но она у меня есть, она мне стоит.
Ну и да, все это собрано в библиотеке, только, что называется, добраться бы. То есть никто не помнит, что такое «Желтая стрела», нет?
Я примерно помню сюжет, но...
А я сюжета не помню.
Ну там поезд едет.
И что там происходит, да. Но почему там какие-то такие цитаты были? Я все цитировала. Мира, слушай, ты уже, говорит, всех это достала со своими цитатами, прекращай. Не помню.
Вот. Снав не понравился, надо сказать. Его очень ругают. И...
Хорошо задумано.
Наш прекрасный друг Александр Шуйский, которого сегодня с нами, к сожалению, нет, собирался вообще-то прийти и разнести Снав по косточкам. Я бы с удовольствием его выслушала, потому что мне интересно, почему он его так ругает. Может быть, я не готова назвать это его лучшей книгой в своем личном рейтинге. Но это как минимум было любопытно.
Рассказы. Пелевинские рассказы вы упомянули. А чем, собственно, хороши они? Что мы можем... Кто что помнит, кого что зацепило?
«Жизнь и приключения сарая». Вот, наверное, мой любимый.
Я читала «Затворника» Шестипалова. Меня просто вот... В середине текста понимаешь, о ком идет речь, и дальше становится еще интереснее.
Не всегда нужно писать роман, когда есть интересный сюжет. Иногда стоит остановиться. Тогда получается...
Ну, хорошо. Я думаю, что Пелевин будет рад выслушать ваше мнение. Больше, чем уверена. Он вот...
Нет, поэтому он больше рассказов не пишет, полагая, что он там популярен ему. Ну, не то чтобы платят за строчку, но ему надо писать долгие форматы.
И опять-таки, предполагая что-то о незнакомом человеке, его мотивации в работе, мы довольно часто говорим о себе, а не о других.
Ну, вы, конечно, можете кидать меня неумными помидорами, но для меня довольно отчетливо сформировало впечатление, что, собственно, литературный элемент у него довольно давно уже отходит, очевидно, на второй план. То есть все последнее, написанное Пелевиным, это... Ну, в общем-то, не литература, это научпоп. Это рассказы о буддизме и о социальной психологии, некоторых интересных моделях мира и процессов там происходящих, которые он старается донести до читателя. Поэтому то, что это происходит там с занимательным сюжетом, хохмочками и так далее, это, в общем, для него, как мне кажется, немножко вторично. У научпопа задача немножко другая, то есть... Я писал про это в Фейсбучке уже, что от научпопа требуется отсутствие фактологических искажений, изложение простым языком сложных концепций с минимум профессиональной терминологии и опять вот те самые хохмочки-капустники, чтобы играть языком, чтобы
читатель
не заскучал. Да. По-моему, все три задачи решены отлично, но при этом хороший сюжет или плохо, это уж как повезет. Иногда хороший, иногда не очень.
А при этом факт он соблюдает фактологию.
Да.
Тут прозвучало мнение о том, что, в общем, современный Пелевин, последний Пелевин, это такой хороший научпоп. Это не литература, а хороший научпоп. Насколько хорош научпоп в романах Пелевина, что ты скажешь?
Ну, вообще, это интересная теория. Я, на самом деле, можно я пока не буду говорить, потому что
извини,
я,
дорогой, прям, извини.
Мне ужасно неудобно, извините меня, пожалуйста, я...
Все, что он пишет о буддизме, несмотря на такую смешную и абсурдную форму изложения, оно очень фактологически корректно.
Это его новое увлечение. Он хочет донести это до читателя.
Но... Опять-таки, когда ты что-то очень хорошо знаешь, в какой-то момент хочется рассказать об этом тому, кто готов тебя слушать. Я, опять-таки, как человек, не читавший всего Пелевина, я заметила, что он очень много говорит о мировоззрении, которое можно было бы счесть буддистом, если бы я хоть что-то наладил. Но словом, не знаю, насколько фактологически верно то, что он говорит. Кто разбирается в восточных религиях? Что вы скажете об этом?
Одежу Ак, 100%.
То есть вот это хорошая популяризация буддизма.
Да. И Ти, и Чапаев, и Пустота, и Желтая Стрела – это чистой воды буддизм. То есть можно говорить, почему непонятно это дело, но это чистой воды буддизм.
Почему? Почему это чистой воды буддизм?
Потому что он увлекался этим делом. Смотри еще.
Что там вот в общем и целом, в общей концепции?
Это бабочка Джуанзы, которая думает, что она этот самый, как его, герой, там, я забыл, кого зовут. То есть это вот непонятность, кто есть автор и так далее.
И при этом это интересно читать.
Конечно. Человек, который знает буддизм, восточный, это безумно интересно.
А кто не знает,
кто не знает.
А кто не знает, вот последний вот взгляд на гору Фудзи, да, то есть там очень много же, я так и не дочитала до конца, то есть она в середине, но если ты ничего не знаешь, там есть такие отправные точки, которые, я помню, много-много лет назад, я тоже ничего не знала ни о буддизме, ни об индуизме, я услышала какое-то одно слово, и я его еле донесла до дома, вот, понимаешь, и с этого раскрутилась вся моя там жизнь на оставшиеся 30 лет, вот последние, да, то есть, ну, то есть вот это, когда читаешь вот эту вид на гору Фудзи, там вот есть такие вот точки, которые, если бы я не знала, я бы их ухватила, допустим, он говорит, вот мы сидим там, слушаем Махабхарату, все переслушали, а я говорю, нифига себе, то есть перечитали, Махабхарату я читала несколько месяцев, то есть это огромные тома индусские, то есть перечитать ее невозможно, но что это такое, это слово так завораживает, что если ты этого не знаешь, ты приходишь домой, гуглишь, что такое Махабхарата, и думаешь, мама, ты провалишь в эту, и ты проходишь в основную его часть Бхагавадгиту, и тебе сносит крышу, потому что Бхагавадгиту не читать и не знать, ну, что называется, это надо знать. И ты читаешь ее столько...
В зависимости кому,
да? Ну да, опять, к этому нужно быть подготовленным, потому что к этому, ну как, такой долгий путь. Ну, извините, вот что называется, да, извините, с дуру ее читать нельзя, извините, соль.
Все хорошо, все хорошо.
То есть вот такие вот отправные точки, они у него разбросаны везде. Если человек готов, он думает, ух ты! То есть ухватаешься, и там
раскручивается. И они разные, эти отправные точки.
Да, то есть много.
Каждый может уловить свою
и много,
и понять,
на каком уровне ты находишься.
Лин, я верю, что весь пелевин от буддизма, и там ничего не искажено. Но это не научпоп, на мой взгляд, все-таки литература, когда уже много лет спустя, после там, овладения пелевином, я там какое-то время провел в Тибете, был в буддийских монастырях у многих, от пелевина у меня в сердце ничто не отозвалось. Поэтому, на мой взгляд, как бы там не столько популяризация, сколько все-таки литература как таковая.
Вадим, а кстати, последний роман читал ты, нет? Вот «Взгляд на гору Фудзи», вот, который только что вышел.
Нет.
Как раз-таки вот он там пишет о пребывании в Тибете. Вот как едут в монастыри. Он говорит, например, очень распространено, значит, когда там сидят монахи, призванные к олигархам, учить их выходить там, whatever, куда, в астрал, да? Вот, и они, значит, рассуждают, что один монах говорит, что вот в России, например, очень распространено вот путешествие по местам Пушкина. Вот едет куча народу в какую-то там деревеньку, вот тот дом, в котором Пушкин жил. Они понимают, что уже и Пушкин там не жил, и деревенька не та, и все вокруг изменилось за 200 лет. И это все вообще не то. То есть ехать туда не надо. Ну, такой посыл, что ехать туда незачем. Точно так и едут в Тибет, а оно все не то. Когда там жил Будда, уже все это вот все уже оно настолько поменялось, что опять ехать туда незачем. То есть вот такое вот. То есть, как он говорит, что особо за этим туда не ездить.
Ну, это увидишь Будду, вот видишь Будду.
Да, то есть вот, насколько это работает для... Вот Вадим сказал, что был там, и вообще, ничего
не
срезонировало.
Вот забавно, да, два взгляда на одни и те же тексты. Буддизм и пелевин, и отдельно пелевин, отдельно буддизм. При этом, да, вас обоих пелевин зацепил. Насколько же широкий, насколько богатый автор, о котором так по-разному можно говорить.
Ну, во-первых, разные левелы. Вот насколько ты готов, понимаешь? Вот если ты хоть
что чуть-чуть... свое ты нашел,
да,
в книге.
Потому что, знаешь, что? Я вот перед тем, как, поскольку у меня совсем времени нет, ни читать, ни перечитывать все это дело, да, я думаю, так, кого к мне выбрать, чтобы так по-быстрому? Нашла Быкова, да? Этот, с его лекциями, значит, там у него две лекции, Пелевина, значит, 2 часа или чего-то, думаю, так, 2 часа у меня есть, осилил. Стала быстренько читать, там еще он что-то разбирал. Вот. И так, а с чего начала? Что разные левелы, что вот он говорит, что у Пелевина у него очень трудно зацепиться. Во многих книгах есть какой-то кульминационный момент, за который можно зацепиться. А у Пелевина во многих книгах ты заканчиваешь, и ты не можешь вот вычислить вот всплеска этого, вот этого пика, за который вот можно цепляться. Как-то вот иногда даже вот пересказать не удается, о чем это. То есть он настолько разный, и это зависит от подготовки. А, вот, значит, этот Быков рассказывает, допустим, все эти вот романы, которые он совершенно по-другому рассказывает, чем это бы прочитал простой человек. Он начинает какую-то конспирологию, я думаю, батюшки.
Если Быков, когда рассказывает о литературе, он рассказывает, да, о Быкове.
Да.
О том, какой он умный, о том, как хорошо он понимает разные
вещи. Я, честно говоря, вообще первый раз читала и слушала Быкова, мне как-то проходило это все мимо меня. Вот. И то, что он рассказывает, а я, как бы, допустим, простая домохозяйка бы взяла, почитала это. Думаю, батюшки, это он все, вот это вот, это вот нашел все вот в этом романе, да? То есть очень так... Где он-то видит эти глубины, якобы? То есть, я не знаю. От подготовки ли это зависит?
От подготовки читателя, безусловно.
Да, то есть, вот он увидел там это. А я, опять же, берет простая, там, женщина читает это. Думаешь, а где это все это? То есть, ты должен быть готов, наверное, все-таки. Да. Или, опять же, вот как я, извините, говорила, что вот в последнем романе у него там разбросаны буддийские и индусские термины, да? Что простой человек, он просто проскочит, и его эти слова, они для него ничего не значат. А для меня сразу, то есть одно слово, допустим, вот Махабхарата, да, понимаете, это все, это вот разворачивается, это как взрыв, атомный взрыв, да, который там столько всего, что ты за всю жизнь этого не... А простой человек, ну, вернее, человек, который до этого не знает это, он пройдет мимо этого слова, он на другом зацепится.
Да, вот вполне возможно увидит что-то другое, книга для него раскроется через его собственную культурную
контекст. То есть это подготовки очень...
В общем-то, глубокие книги, они нам так и раскрываются, каждый читает настолько свою книгу. Вспомни наш прекрасный спор о маленькой хозяйке большого дома. Да. Просто две разные книги, прочитанные двумя разными людьми.
Оля, тебе тогда сказали, слушай, говорит, не читай краткое содержание, прочитай целиком эту самую настоящую книгу. Я знаешь, что вспомнила? Что, значит, я взяла прочитать Пелевина, думаю, так, краткое содержание романов. Я думаю, так, вот этот сайт нужно закрыть вообще, забанить и вообще никогда не открывать, потому что нельзя пересказывать.
Ну да, да.
Ну как его
да вообще никого из хороших писателей нет, нельзя пересказывать вкратце.
Как можно пересказать вот эти вот тонкие, вот эти все, вот как это можно пересказать?
Людмил, я вижу, у вас лежит лампа Муфсаила. Вот это тоже из того, что я не читала. Вы читали?
Порекомендую.
Да. До половины. И как? Потом на меня свалилась работа.
Рассказывайте половину.
Ну как бы, я не очень врезаюсь. Угу. Кто-то читал лампу?
Да? Средняя книга.
Это да.
И Фандорина, нет, Макуниным немного стать. Ну, то есть, вот он, понятно, что он не может писать об одном и том же из книги в книгу, ему надо куда-то двигаться. Но вот двинулся в эту книгу не туда.
Да? Ну,
не лучше, не
лучше. Зачем это читаешь? Мне работы много бросили. Мне там даже где-то закладка лежит, но я найду.
А последнюю стоит прочитать, да? Или ты еще не читал?
Я до середины дошла.
Ага.
То есть, ну, опять же, нельзя пересказывать, но я думаю, тебе пойдет.
Да. Собственно, интересный момент. Глубина книги отражается в том, насколько по-разному каждый из нас ее воспринимает. В зависимости от разного возраста, в зависимости от разного состояния. Да, нельзя читать короткие пересказы. В общем, да, именно поэтому я взялась читать Пелевина целиком, поскольку не было смысла. Нужно было составить себе представление о нем как культурном явлении. А опять-таки, можно очень по-разному относиться к его книгам. Можно делить их на хорошие и плохие. Можно говорить, что он научпоп. Можно говорить о том, что он религиозный философ и кто угодно. Но о том, что Пелевин – это культурное явление, которое, в общем, сформировало, если не литературу, я слишком много знаю, чтобы делать такие... В смысле, слишком мало знаю для того, чтобы делать такие предположения, но уж... А поколение, которому сейчас около 30-35, Пелевин сформировал довольно внятно. Поскольку, да, я его, собственно, не бралась-то читать из-за того, что, во-первых, его вокруг читали все, во-вторых, все говорили о том, что он описывает наркотические трипы, а в-третьих, у книг были названия, которые, в общем, не возбуждали и отвращали. Я не очень люблю такого рода лингвистические шутки. В этом стыдно признаться, но да. Ну и, собственно, а что оказывается под этими шутками? Как правило, она уже сразу с первых же строк начинает играть по-другому. И хочется, да, хочется, интересно прочесть еще. Вот я снова взяла. Очень жаль, что нет нашего друга Александра Шуйского. Хотела знать, почему эту книгу читать не стоит, но все равно прочту.
Нужно ему оставить 10 минут на следующем занятии, чтобы он рассказал. Все-таки очень интересное его мнение.
Коротенько за 10 минут расскажите о Пелевине, да, безусловно.
Нет, так такие минуты. Интересно же.
Очень интересно. Кто еще что читал, на кого еще что произвело впечатление, мимо кого что прошло? Ну, словом, расскажите о Пелевине вашем. Расскажите о том, что это для вас.
Мне, наверное, не повезло. Я в 90-е годы, он же был очень популярен, это был пик популярности его.
Я купила, ну просто вот, на лотке книгу, начала читать, не смогла.
Почему? Что отвратило?
А то, что я ничего не могла понять. Вот нету вот связанного сюжета, вот куда-то то в одну сторону, то в другую сторону. Я даже не могу не вспомнить, как называется. Как будто вот человек под кайфом был, если честно говоря.
Как будто. Возможно, не как будто. Ну, то есть мы не знаем, был ли он под кайфом, когда писал. Знаем, вот, но он, опять-таки...
По описываем героям, потому что это в каждой книге у него.
Да, у него в каждой книге описан...
В последнем романе там каждую страницу у них будет кокаин. На каждой странице.
Зачем? Чтобы что?
А это вот там олигархи. Три олигарха, которые уже все, вот, уже они достигли всего, и не знаю, что им делать. Они до этого, правда, нюхали, чтобы достичь этих успехов.
Да нет, но измененное сознание. Ну что, вот, то есть кто-то ом чинтит, кто кокаин нюхает. Какая разница?
Ну, разница есть. Я все-таки считаю, что разница есть.
Физиологически.
Откуда там наркотики, на мой взгляд? Я, опять же, плохо знаю.
Я скажу, там у него машинка стоит на яхте, которая делает кокаин.
Я шучу. Зачем там наркотик?
Зачем?
Затем, что если бы не они, все вот эти путешествия внутрь себя, других и всех этих миров, они казались бы какой-то шизофренией. А нет. Так назвать шизофрению наркоманией было бы более практично и понятно для читателя.
Нет, не соглашусь. Там вот в последней книге, как минимум, там как раз упоминание кокаина, это там как раз говорится о том, что, в общем, это, в принципе, не зачем, но так положено.
Не знаю.
Ага. Да, и как раз он вот это красиво, вот это красиво. Не зачем, но так положено, это отлично.
Хотя вот из его биографии, которая вообще мало известна, потому что она там скрытая, обросла мифами. Один из мифов, он как-то зашел к своему приятелю-учителю, у которого дома была большая библиотека. Они пили всю ночь и всю эту ночь прибивали книги гвоздями к стенам.
Чтобы
пока
что?
Не прибили все. Вот, и проснулись или не проснулись. Вот утром увидели, что все книги заполнили собой все стены.
Проснется Вася, а голова в тумбочке.
Метафора, на мой взгляд, сильная.
Метафора чего?
Ну, образ. Не знаю, образ сильный.
Я как человек, которому регулярно приходится наводить порядок дома, немного не понимаю метафоры. Ну, то есть, если это художественный...
Взять книги и прибить к стене.
Ну хорошо. Испортил книгу, испортил стену. Но зато нашел чем заняться.
Практично.
Конечно.
В буддизме существует направление. Опять же, встретил Будду, убей Будду, да, значит, одни из монахов рвут книги специально.
Чтобы что?
Не чтобы что. Это то же самое, что Пелевин. Не чтобы что. Ее нужно разорвать.
Чтобы что?
А чтобы ничего. Нет ничего.
Ну, это да.
Накурились, напились, разорвали, нет ничего.
Лопок одной ладони, это куаны. Зачем нужен удар одной ладони? Как это объяснить?
На этот есть хороший ответ в другой большой книге. Подставь другому щеку.
Не, пардон, давайте не будем. Опять же, значит, встретил Будду, убей Будду. Это как?
Это не знаю.
Вот
это как?
Объясните. Вот так вот. Это буддизм.
Потому что
книгу разорвать, дефекация.
Он должен быть внутри, а не по существу. Поэтому если ты его встретил, то ты должен его убить. Это правда?
Вот он.
Ну, то есть есть какие-то объяснения, которые можно дать человеку, который вообще не в теме?
Ну, очень сложно.
Ну, сложно. Но вот опять-таки.
Потому что одно замечание. Это, конечно, не удел христианской культуры. Он не описывает ее, не абрахамические религии. Он описывает совершенно конкретные восточные практики. Да? И человек, который хоть как-то воспитан в православии, католицизме, протестантизме, мусульманстве, иудаизме, совершенно чуждое. Абсолютно.
Пожалуй, что восточная культура...
То есть это две вещи, которые не соединяются с собой. Да?
И он будет спрашивать, как и зачем? Вот этот человек, который...
Но других при этом людей. Мы помним, да, что Пелевин – это наш соотечественник. Он вырос в том же русскоязычном пространстве, и пишет он книги на русском языке. То есть, в принципе, какое-то взаимопроникновение культур, возможно, читаете его в межкультурных коммуникациях на следующей неделе на перелетном чердаке.
Ну, это может быть как восточный дух в теле советского человека. Тоже такое может быть.
А сколько он рано для себя?
50. Ему 55.
Он 62 года рождения.
Наш 55.
Ему под 60.
62 года.
Ну, чуть старше.
Я, например, прочитала только одну книгу «Поколение Пи». Я сама из Израиля, поэтому вот это время, 90-е, я не знаю, в 90-м уехала. И для меня это был шок. На самом деле это был шок. Это вот как он описывает Россию в это время, я была... Но потом я пыталась читать еще что-то, и все мне было неинтересно, и я его просто вычеркнула. Вот сейчас мне очень интересно опять. Но я помню, что поколение Пи я поняла, и мне было ужасно вот почувствовать, что творится в России.
У него есть еще один интересный эффект по поводу того, когда он описывает, что творится в России. Обычно он описывает не то, что творится в России, а он описывает те тенденции, которые получают настоящее развитие только через 2-3 года после того, как книга написана.
Про него часто говорят, что он... предсказывает, но, в общем, там...
Очень тонко держит нос по ветру.
В общем, если у человека...
Ну, Снаф, например, абсолютно, да.
У меня возникло немножко ощущение, что он берет тенденцию, которая начинается, и выкручивает ее на 146%. Возможно, за 2-3 года она успеет естественным образом настолько выкрутиться.
А потом все так ловится, получилось.
Да. Тоже талант.
Увеличением именно и показывается тенденция, иначе ты ее не сможешь показать.
Да.
С одной стороны, мне кажется, что он достаточно неплохо конструирует вот эти вот миры, то есть он делает какое-то предположение, что через какое-то время или в какой-то среде или еще как-то пошло вот так. Из этого у него получается достаточно логичная картина, что при этом случилось, какие там тенденции, что происходит. При этом сюжет... Какой сюжет? Какой сюжет?
Сюжет не нужен.
Ну как?
Вот его нужно общее настроение.
Поэтому
настроение.
Я говорю, что, собственно, это научный пункт не в одном жанре, а одновременно в двух. То есть это не только будет, но еще и социальная психология.
Социальная психология, я согласна.
Ну, если вещи и буддизм, и научпоп, и социальная психология, но ее должно быть как минимум интересно читать. Мы, большинство из нас, не привыкли читать бессюжетные вещи.
Ну да, это сложно с непривычкой, это правда.
Это действительно так? Действительно ли Пелевин бессюжетен?
Ну, тут последний роман очень сюжетен.
Он зависит от книги, но интересные его книги с кричащим сюжетом.
Было у меня такое подозрение.
Нелюбимая мной Generation P, она тоже очень сюжетная. Это все-таки биография и хронология. С сюжетом там все хорошо. Если он отказывается от него, он тоже делает это намеренно, а не по бездарности.
Вадим, а почему нелюбимая?
Чего
не так?
Ну, кокаин, там какие-то эти, планктон офисный.
Вы уже не первый раз за вечер припечатываете Пелевина.
Дрянь.
Мелок, пишет много слов.
Узко, нет.
Ну ладно,
пошло.
В любом материале можно сделать что-нибудь интересное.
Это когда я читала, значит, пыталась судорожно собрать все какие-нибудь сведения о его романах, значит, там одна моя любимая блогерша написала, вот вышел новый роман, и все кинулись его быстренько обливать грязью, да, а вы знаете, вот это те люди, которые дождались выпуска, проглотили его, но не переварили. Понимаете, вот если вы не переварили, вот, ну не спешите вот выкидывать все вот это непереваренное. Я думала, как хорошо это было сказано, да, потому сказано, что не каждый мог это все переварить. Смысле. Да. Все как-то очень ждали, схватили, быстро сзади прочитали, быстренько пошли в Фейсбуке строчить. Понимаешь? А переварить-то надо, да.
Насколько он вообще нуждается в осмыслении, насколько по прошествии времени... Я поняла по сложности текста, что да. Насколько по прошествии времени его романы воспринимаются иначе, чем впервые? Те, кто перечитывал, есть ли вам что сказать на эту тему?
Я перечитывал в течение, наверное, больше, чем 20 лет, ну, потому что я учил болгарский, вот
по любимым книгам учить язык
гораздо на болгарском языке.
А как переведено, кстати, мне интересно, хорошо переведено?
Я не настолько хорошо пока знаю болгарский, чтобы оценить перевод, но это действительно одна из тех книг, к которым возвращаешься, когда не знаешь, что сейчас прочесть. И вот, на мой взгляд, по-разному в эту реку входишь, когда тебе... Я уже лет 20 с чем-то первый раз прочитал, сейчас я на пятом десятке, ну, в принципе, сильно меняется, как бы, ощущение, не те вещи цепляют. Сказать детальнее, что именно, я не могу, но с разного возрастного угла он заходит по-разному, поэтому вот хорошие его книги, они, наверное, для любого возраста. И мне кажется, что самые маленькие, ну, самые маленькие, тинейджеры, вот он им очень хорошо идет или пошел бы с их обостренным восприятием.
Мы имеем как минимум одно мнение тинейджера, которому Пелевин зашел.
Да, потом я пришла с Пелевина на Паланика, тоже примерно, ну, вот это были уже старшие подростковые годы. И тоже мрачняк,
вот это ты хорошо,
все плохо, было, да. Все умерли. Вот в эти годы, да, хочется какой-то жести, и тебе вот эти два автора могут жести отсыпать камазами просто. Вот. С тех пор, кстати, Паланика, я перечитывала разве что «Бойцовский клуб» раз или два, а остальное я не перечитывала совсем, потому что это реально была такая чернота. Но это на самом деле, я не очень уверена, это была чернота в книгах или во мне. Ну вот как ты сказала, меня это возвращает в тот период меня, в который мне не хочется возвращаться. Совершенно. И вот Паланика, я, он стоит, у меня тоже много книг его, но и даже причем какие-то я покупала уже новые, и их тоже не читала, потому что боялась, что будет опять вот то же самое, что меня откинет по условию мои там 17 лет.
А покупала зачем?
Потому что любимый автор, а чего куда деваться? Я ее покупаю, кладу на полку, и когда, значит, хожу и смотрю по шкафу, что взять почитать, новый Паланик, а потом как вспоминаешь.
Не надо. Вот, кстати, интересный момент. А зачем мы вообще собираем библиотеки? У меня довольно много книг ждут переезда из Москвы в Варну. И я точно знаю, что большую часть русской классики я вряд ли буду перечитывать. Но мне приятно ими обладать. Вот эти не книги, прибитые к стенам, но книжные полки, набитые книгами. Вот купить книгу любимого автора и не перечитывать, потому что ты прошел тот период жизни. Зачем это? Как это? Что
просто не перечитывать, а просто не читать.
Даже не прочитать.
Ну, может быть, даже не читаете когда-нибудь.
Может, когда-нибудь прочитаешь, да. Когда наберешься духа.
Да. Ты знаешь, вот мне кажется, что если мы годам к 60 наберемся духа, мы уже другими вещами будем заниматься, а не перечитывать те книги, которые, в общем, могут испортить настроение надолго. И не только настроение.
По-разному.
Думаете, что 60 это еще?
Нет, я считаю, что это отличный средний возраст.
Вот у меня 60, и я не собираюсь.
Вы перечитываете те книги, которые вас больно ранили?
Нет, у меня даже библиотеки нет. Потому что я путешествую по миру, все мои книги в этом самом, в телефоне только.
Вот, я тоже большую часть читаю с телефона.
У меня нет ни одной копии бумажной, потому что я не могу позволить возить их за собой.
Я совершенно с вами согласна. С первым же большим переездом это понимаешь, что бумажные книги – это роскошь почище бриллиантов.
Когда я сейчас переезжал из Канады, мне нужно было взять два чемодана. И книги там стояли, даже по моей специальности, вот такие, с которыми я не могла расстаться. Мы их там сканерили, потому что их не существует больше нигде. Мы их там как-то копировали все, но я не могла бумажную ни одной взять. Поэтому, как бы мне не говорили, что книжные полки, такой дух, я понимаю, но у меня жизнь заставляет избавляться от
книжных полок. Абсолютно верно. Другой ритм жизни диктует абсолютно другие...
Да, если бы я сидела на месте, может быть, я хранила мамины библиотеки, может быть, если бы, ну, поскольку жизнь очень мобильная.
Мы сюда перевезли безумную библиотеку.
Я хочу сказать, что в Израиле даже библиотеку бесплатно уже не берут. Просто выносишь и ставишь около нас. Ну, знаете, нету выхода, потому что столько навезли, мы все везли книги.
Да, и вот опять же...
И самое главное, что наши дети это уже вообще не читают. Нет.
И они не берут, мы пытались
сдать. Делать не... Что?
В лучшем случае они говорят на русском.
Это в лучшем. Они это говорят лучшем. Очень плохо.
Но это смотря в каком возрасте переехать.
Не, да, я имею в виду те, которые там родились.
А те, которые родились, да.
Они, если понимают, это самое лучшее.
Да.
А
да.
Даже мой, вот у меня старший сын, он закончил второй класс, он читал по дороге Дюма. «Три мушкетера». Вот в дорогу я ему взяла. И я взяла кучу детской литературы. Он через год сказал, я не хочу читать русскую. И все. И он сегодня, он не умеет писать по-русски, он умеет только печатать, он знает только печатные. Это говорит с акцентом. И когда он что-то, вот, кстати, Пелевина, ему кто-то посоветовал, он сказал, что он попробует почитать. Он мне звонит каждые 15 минут. Потому что у него словарный запас уже не тот. По-русски.
И культурный контекст другой.
Да, культурный контекст. И он сказал, все, я читаю только книги в оригинале, он читает только по-английски. Потому что он решил, что он не может читать по-русски серьезную литературу, он прав.
Это тяжело. Я болгарскую поэзию не могу читать. Я перевожу каждое слово, и все равно нет вот этого вот восприятия стиха как единого потока, к которому, блин, мы все привыкли, потому что мы этого в детстве в школе учили. Но забавный момент с переводом. А это тоже труд, и это труд по не только по проникновению в язык, но и по проникновению в другой культурный контекст. Совершенно верно. Культурный контекст меняется меньше, чем за поколение. А, папа, почему ты говоришь, что у тебя в детстве не было компьютера? Вот же написано. Онегин распечатал письмо. Ну, и вот в этом плане мне книги Пелевина, которых я опять-таки еще не читала, кажутся очень ситуативными. В той же священной книге «Оборотня» восприятие.
Ну, там уже устаревшие реалии, конечно.
Да, очень-очень ситуативное. И вот эти, с одной стороны, опять-таки, эти устаревшие реалии, а с другой стороны, вот этот вот поток бытия, воспринимаемый Лисой. И уже то, что она прошла несколько таких вот устаревших реалий. Это ужасно круто. Это ужасно круто, потому что, с одной стороны, да, вот это вот все можно просто посмотреть, как старую фотографию. С пренебрежением, со смехом, с иронией. А вот этот поток, он все равно живой, он все равно движется. И это ужасно здорово. И да, с одной стороны, возить за собой старые книги странно. Особенно, если ты не будешь их перечитывать. А с другой стороны, вот мне, например, очень уютно в книгах. У меня нет бриллиантов. Ну, шуб тоже нет. Они в нашем климате
абсолютно.
Смешно.
Да.
Ну, руки взять
надо. Это привычка.
Это привычка.
Это пройдет. Это, ну, да, я это говорю не о нас с вами, а о поколечестве. Пройдет привычка писать.
Черт его знает. Да. Потому что, с одной стороны, я согласна. 10 лет назад как-то не было принято, зачем писать открытки, если можно прислать e-mail. Чего ты ерунду придумал? С другой стороны, я смотрю сейчас, как раскручивается посткроссинг. Насколько иначе, значительнее, серьезнее, интереснее воспринимается бумажное письмо, написанное от руки. Господи, это, боже мой, когда появились первые печатные машинки, они выкупили меня из рабства. Потому что у меня чудовищный почерк. Но сейчас написать чудовищным почерком, это значит проявить клиенту или другу, или приятелю такое уважение, которого не даст ни одно хорошо разбираемое напечатанное письмо. А раньше, в общем, совершенно была другая традиция. Если ты написал неразборчиво, лучше напечатай. Да, дорогой.
Ты сегодня как раз говорила о том, что есть недалекое будущее, да, в котором ты как раз будешь перевозить себя.
Ну да.
Я говорю, что значит себя? Ты говоришь, ну, конечно же, свою библиотеку. Вот,
библиотеку и архивы.
Ты повезешь все или ты будешь отбирать?
Ну, я уже отобрала, у меня стоит в Москве упакованная в коробке.
Все.
Все.
Потому что книги на самом деле, да, они, с одной стороны, это часть must-have, да, наше советское наследие, что вот у нас должны быть эти дома от и до, то, что по школьной программе, то, что должны знать образованные люди, то, что неинтересно, но нам выдали, слава богу, 15 сантиметров полок мы заполнили, да, и вот у нас от и до мы упаковываем в коробку. Первая часть. Вторая часть – это то, что мы прочитали, и на самом деле это часть нас, что-то вроде как брелок, который стоит 3 копейки, но это часть нашей души, да, как ты говоришь, ранила. Причем неважно, со знаком плюс или минус, это часть нас, да, и мы берем как старую фотографию, от которой не можем оторваться. У нас есть 1 000 000 копий в электронном виде. Но мы снова забираем себя, потому что это наше прошлое. Это вот то, что дает нам некие эмоции. Да? Потом мы берем, конечно, книги, которые мы хотим прочитать. И что-то еще. Вот на самом деле есть части, да, нашу библиотеку, наверное, у каждого человека можно разобрать по частям. Почему же, вот, например, прочитав там ту же самую вашу книгу, да, в электронном виде, я иду, покупаю в бумажном экземпляре. Обнимаю, говорю, слава тебе, Господи, а полечу к Ольге, подпишу. Ну, потому что в электронном виде ты мне ее не подпишешь, а мне это важно. Это вот, это не книга, это
аксессуар?
Это овеществленное время, да, это овеществленное время, это кусочек архива, это как, ну, опять-таки, старая фотография, на которой с обратной стороны отпечаток пальца ребенка, и ребенком же написано «мама, я тебя люблю», и «ю» написано в другую сторону.
Обведенная ладошка, да?
Обведенная ладошка, совершенно верно. Вот, и да, и такие вещи имеют смысл только пока на них смотришь. А как, в общем, любая овеществленность имеет смысл только пока на нее смотришь. Или если ее перебираешь иногда, это грустно смотреть на то, как... А внуки выносят старые архивы дедушек и бабушек. Я знаю ни одного человека, который спасал старые альбомы с фотографиями неизвестных людей им. То есть вот наши знакомые неоднократно притаскивали с помойки альбомы чужих неизвестных фотографий, потому что, ну, жалко же. На болгарском языке еще со старой орфографией подписанные почтовые карточки. Библиотека на русском языке, которая внукам не потребовалась, продать ее через интернет уже не получилось, потому что все свежепереехавшие русские удовлетворили свою потребность в старых библиотеках. Окей, не все, но большинство из них. В общем, да, интересный момент. Насколько...
Но это время, это мобильность. Это сегодня, что да. Люди все время переезжают. В каждый раз, когда ты переезжаешь, ты сокращаешь размер книг.
Безусловно.
У нас последний раз было 20. Приблизительно 20 книг осталось. И вот сейчас мы переезжали очередной раз в Болгарию. Но мы уже не взяли их с собой, потому что я на самом деле... не могу, я их перечитала уже 10 раз. Мне было жалко. Но мы их оставим.
Я очень понимаю.
Мне ужасно интересно, что у меня будет с взглядом на это, ну там, не знаю, условно 50-60 лет. Потому что сейчас, когда я 2,5 года назад приезжала в Болгарию из Москвы, я просто представить себе не могла, что я не возьму книжки. Просто опции такой не было.
Ну, опять-таки.
А что для тебя?
Вообще.
Потому что книги, как носители информации, брать с собой глупо, да? Это не совершенно не
да, нужно. Да, нет, понятно, загинуть. Что это все уже кроме 10 лет назад. Дом, когда в доме нету книг, пусто, голо и неуютно. Вот не могу.
Ну, конечно, да. Ну, наоборот. Ну, давайте нет, откажемся от стекла, будем окна там вычеркнуть.
Я ни в коем случае не говорю, что
это абсолютно личное восприятие.
Вы на меня так накинулись, как будто я вам всем велела немедленно накупить книги.
Бумажные.
Вот сами себе долой.
Да сами говорят про
грешки. Я же никого не заставляю.
Не выносить
информацию. Это керосиновая лампа.
Меня Вик спросил, почему. Потому что я не могла себе представить, что я буду жить в квартире, в которой нет книг.
Ну,
что проснешь, не страшно.
Тебе комфортно, на этом нужно остановиться.
Да, да.
Я там спрашиваю. Я брала, ну, в общем, довольно близко к тому, что ты описала. Да, есть какие-то книжки, которые...
Кать, ну, знаешь, когда...
Но у меня не совсем так. Первая категория почти вся осталась пока что у мамы. И там пока... Вот те, которые, да, там 20 там у Чехова. Там,
я еще пока тоже не забирала.
Вот это все пока стоит у мамы, и я пока... не уверена, что в ближайшем будущем я это буду забирать.
А вообще планируешь?
Ну, потенциально, да, рано или поздно, да, да.
Потому что вот это как раз является, по-моему, на мой взгляд, сегодня носителем информации. Да?
Ну, потому что Чехов, я на этом спорнике росла, эти коричневые...
Он помнит тебя 6-летний.
Да, ну, в смысле, я читала его рассказ.
Ты прочитала все переписки.
Нет, переписки не
все прочитала.
В том возрасте эпистолярный жанр мне был неинтересен, мне было интересно художественное. Но вот там, где вот короткие рассказы, да, по несколько раз.
Нет, то, что мы читали, я запомнила, это эмоционально. А то, что вот Москва как раз потащишь...
Она выросла на русской классике.
Ну, в общем, да.
Потащит. Потащит.
То, что не читала, и не понимает, что никогда не прочитает.
Это Полоник.
Нет, вот, например, у мамы стоит, господи, историк.
Ключевский.
Карамзин.
Платон.
Ключевский. Я, вот сколько мне уже, 30,5 лет, я все верю, что рано или поздно я его прочитаю.
Поставь на ту же полку с Полоником. Писатели, которые будут в моей жизни.
Да. Когда-нибудь я прочитаю. Вот. Mm-hmm. Да, первая категория в большей части осталась у мамы, хотя и среди нее есть то, что я читала и люблю, и готова перечитывать.
А последнее время Чехова пыталась перечитывать?
Нет, уже давно не перечитала.
Я вот как-то попыталась. Несколько.
И как?
Да никак.
Вот, кстати, интересный момент. Обожала.
Я просто была в шоке. Я не могла.
Вот, вот, меня... вот. Это смена культурной парадигмы в мозгу. Мы уже совершенно другие вещи воспринимаем как норму. Я когда перечитываю русскую классику, я одновременно в диком восторге и в полнейшем отрицании. Потому что, блин, как круто пишут эти чуваки. Как они сочетают слова, какие они подбирают сравнения, какой у них богатый словарь. Так нужно выписать себе хотя бы 20 слов и обновлять их, чтобы не запылились. Потому что действительно, в ежедневной речи у нас довольно бедные словари. Притом, опять-таки, в эмиграции, если мы не используем какие-то слова намеренно, они страдают, плачут в углах и постепенно стираются. Но, боже, какая же у них странная жизнь. Да как, а почему они себя так ведут? Нет, окей, начинаешь втыкаться в культурный контекст, понимаешь, почему они так себя ведут, радуешься тому, что живешь в 21 веке.
Правильно. Это Толстой, это мыльная опера.
Лежит, вот когда читаешь самых-самых-самых-самых, на советскую власть даже, а потом читаешь более скупленного, думаешь, господи, ну эти же тоже в школе учились, ну почему же они так, может, они все очень торопились?
Да всякое бывает. Я вот в Грина очень долго втыкалась, потому что, да, язык у него тяжелый. При том, что он богатый, он красивый, у него потрясающий...
Язык, он же плывет.
Нет. В моей голове он не плыл. В моей голове это было тяжелое проворачивание шестеренок. Ничего, лошадь втянулась. Вот. Было нормально. Потому что длинные деепричастные обороты чаще, я сейчас не приведу, конечно, примеров, в блистающем мире вот эти вот тяжелые сравнения, тяжелые чугунные описания, но при этом, когда нормально входишь в стиль, мир раскрывается совершенно непредсказуемыми дополнительными смыслами. И это очень красиво. Собственно, это то, что мы имеем с книги, то, что открывается в нашей голове, а не только то, что описывал автор.
Ну, это, собственно, возвращает нас к Пелевину. Можно читать слова, можно читать один уровень, можно читать другой уровень. Можно читать сюжет, можно читать смыслы, которые состоят за сюжетом.
А можно вообще читать то, что происходит в твоей голове, и прочесть в результате книгу совершенно отличную от других, совершенно уникальную. Притом, да, если романы странные.
Да. Но в основном это можно читать вот именно в таких философских книгах. Если книга четко сюжетна, как старые книги.
Не знаю.
Мне кажется, тут восприятие очень малую роль играет.
Не знаю. Мы когда с папой об этом говорили, мне было около 7 лет. То есть современная литература еще не существовала. Современная нам сейчас литература. И он говорил, что хорошие книги, перечитывая каждый раз, обнаруживаешь новую книгу и новые смыслы. Я тогда не понимала. Я думала речь о том, что я быстро читаю и просто часть пропускаю мимо глаз. Но нет.
Я не знаю. Ну а что вот из русской классики? Мне вот интересно. Мне иногда очень хочется вернуться на классику. И прочитать что-то ужасно.
О! Анна Каренина. Отлично. Анну Каренину в 14 я читала как роман о глупой женщине, которая, в общем, делает глупые вещи. Анну Каренину в 16 я читала как роман о страдающей женщине, которую давят снаружи. Анну Каренину в 19 я читала как трагическую историю мужа, который не просто теряет жену, но при этом старается сохранить остатки самоуважения хоть сколько-нибудь. Анну Каренину в 25 я перечитывала как шикарную, подробную энциклопедию быта, которую мне сейчас вот только по книгам и восстановить. То есть это разные романы. И что в них происходит? Ну, в общем... Потом я читала по чьей-то, сейчас не помню, чей-то был очень длинный, очень подробный разбор Анны Карениной в сети. И после него я прочитала эту книгу и поняла, что все. На этом Анна Каренина для меня закончилась, потому что закончились смыслы, которые я могу в ней найти. Может, еще лет через 10 перечту и пойму. Опа! Еще одна Анна Каренина! Как здорово!
Сегодня об этом говорилось, да? Все дело в готовности, на самом деле, все дело не в книге, ну, имеется в виду в хорошей, а в готовности тебя сегодняшнего...
Увидеть то, что там для меня спрятали.
Да. Если вчера ты с чем-то споришь, сегодня ты можешь согласиться, завтра сказать, о боже, спасибо, а послезавтра взять еще и поспорить. Но это все внутри тебя. И, возможно, именно этим хорошая глубокая книга отличается от той, которую ты раз прочитал, плевался, подумал о своей глупости и неглубокости, взялся второй раз, сказал, нет, Когда идут, книга все та же.
Вот, вот. И даже книги, которые мы один раз читаем с восторгом, перечитывать их потом не хочется. Собственно, что и оказалось с Джеком Лондоном, которого большинство из нас читали в юности, и для юности он был исключительно хорош. А сейчас, честно, да, при том, что я несколько раз за год, когда мне было то ли 16, то ли 17, прочла роман «Сердца трех», вот натурально несколько раз прочла, я туда ныряла, потому что, ну, приключения, красота, роман с камнем, изумрудные сердца и все похожее. Но сейчас его читать скучно.
Для тебя он малослойный?
Нет, дело не в том, что он малослойный, дело в том, что он как хорошее приключенческое кино, которое я уже посмотрела. Если мне захочется посмотреть приключенческое кино, я посмотрю другое приключенческое кино, потому что про эти приключения я уже знаю, знаю, чем закончится. Вот, все красиво, все замечательно.
Я с этим, кстати, совершенно согласна. Я, причем я Джека Лондона вообще никогда особо не любила. Но я вот с возрастом решила попробовать еще раз. Я же знаю, что это хороший писатель, и вроде я читаю довольно много. И почему я его совершенно не воспринимаю? Мне было настолько скучно. Я пробовала много вещей.
Рассказы.
У него,
вот рассказы, кстати, перечитываются хорошо. Ну, но для них нужно соответствующее настроение.
Я читал, мне очень зашло недавно совсем.
Слушай, ну здорово.
Вообще, может быть, мне кажется, это больше мужское. Там романтика.
Последний семейный скандал был из-за маленькой хозяйки большого дома, которую я, почитав в 15 лет, плевала и сказала, что я, конечно, все понимаю, но мне было не очень интересно, спасибо, до свидания. А Денис очень нравится. Вот. Мы с ним стали спорить. Я сказала, окей, садимся вместе и перечитываем. И мы снова, мы перечитали почти одновременно. Оба поменяли свое мнение, и это были еще две книги, которые мы прочли.
И опять-таки, это было прекрасное семейное занятие.
Споры все равно были активные, вот, посуда побита не была, но у нас есть четыре разнообразных маленьких хозяйки большого дома. Да? Это книги, которые читали люди Тим, да? Мужчина, причем и женщина, это очень разное восприятие,
да,
молодых людей, и люди уже... Ну, 50 нам нет, но вот примерно более уже зрелые, да, снова мужчина и женщина. Снова каждый нашел свое, совершенно другие вещи, не те, которые в тинейджерстве. И снова мы не, у нас были диаметрально противоположные мнения. То есть в Лондоне я, например, перечитывая, нашла некий второй слой.
Джек Лондон, Connecting People. Хороший автор, значительный. Опять-таки, мы можем сказать, что у него, ну, романы, которые мы сейчас перечитывать не хотим, но при этом это великий автор, который заставляет людей перечитывать свои работы и говорить о них. Третий раз о нем говорим.
Про Джека Лондона можно, да, завершить. Если кому интересно, мы в на Фейсбуке группы «Литературный клуб «Тихий опыт» выкладывали запись нашего разговора про Джека Лондона. Он получился отличным, подробным, про, да, разные книжки, с разных точек зрения, про все. Запись там лежит, ее можно при желании послушать. Я, кому интересно, призываю это сделать. Но я бы все-таки предложила вернуться.
Запись по датам? По датам, да,
цитировала? Да, это какой-то из недавних. Ну, то есть там посты в группе по недавности. Поэтому это
я тебе кину ссылку.
Да. Это из недавних
постов. Это прошлое заседание.
Прошлое
заседание.
Прошлое. Да. Ну, то есть ссылка где-то...
Мы адски спорили о маленькой хозяйке.
Да. На маленькую хозяйку ушло, мне кажется, не меньше половины заседания.
И продолжает уходить.
Продолжает. Хотя мы уже вроде как...
А вы говорите.
Хотя мы уже вроде как пропилели.
Перечитывать, не перечитывать, а говорить и вспоминать можно сколько угодно.
Да. Опять-таки, поговорить о книгах, это
то, я вот сейчас внимательно перечитываю «Маленькую хозяйку», вашу книжку. И там очень много интересного нашла, в смысле... понимание разности совершенно мировосприятия западного и восточного.
О,
класс.
Да. Здорово.
И все, мы опять продолжаем про Джека Лондона.
Да,
отказать.
Проехали.
Да, потому что Джека Лондона все знают, а Пелевина не все.
Ну, смотрите, хотя бы
по одной вещи прочли почти все.
Почти все?
Ну, не так, будем говорить.
Возможно,
ну, мы, да, мы не
смотрите, да, мы люди примерно моего возраста росли примерно на Джеки Лондоне. Люди примерно Шантиного возраста росли примерно на Пелевине. То есть это все равно, блин, хорошо задевший писатель юности.
Да.
И, в общем, кого в юности
задел, это уже была другая, писатели уже
были. И писатели были другие, культурный контекст был совершенно другой.
Если кто-то хочет налить себе чаю, пожалуйста, не стесняйтесь это делать. Мы можем чайник подогреть. И я в очередной раз прошу прощения за свои...
Все хорошо.
Вот. Про Пелевина. Фудзи мне привезла сестра, которая была у меня на этой неделе в гостях. Я еще не начала, но сестре понравилось. Она говорит торт. Поэтому я тоже буду читать. А потом, наверное, у Людмилы попрошу лампу Мафусаила, потому что мне ужасно любопытно. Вот. И есть же этот iPhone 10, который я про него как-то совсем мало читала и его сам читала, но про него в одном из рейтингов написали, что это вообще чуть ли не вершина творчества Пелевина. И...
Какой
произведение?
Как
называется? iPhone 10.
Ну, говорят, там очень много шуток про московскую художественную тусовку, с которой я совершенно как-то не поддерживаю никакой связи, поэтому я просто не узнаю персонажа, которого там.
То есть она такая
неплохая, но не более того, ничего великого.
Я его как раз в рамках подготовки к вот этому вот прочитала. А с одной стороны, да, это очень хорошо и очень цинично и стервозно прошло по современному искусству.
Надо
будет
потом,
а с другой стороны, там, зачем-то пытаются зайти про искусственный интеллект, сознание роботов и все такое, и вот это, на мой взгляд, достаточно так себе.
По-моему, эта линия идет в основном для развлечения как раз.
Вот я не знаю, зачем она там вообще. Вот, возможно, если бы ее там не было, было бы лучше. Ну вот все, что они пытаются про техническое, мне категорически не понравилось, хотя там этого много.
Да, ничего катастрофически плохого, на мой взгляд.
Так интересно,
какие... Два человека, два мнения.
У всех разные вообще мнения про психологию. То есть каждая книжка, сколько человек спроси, у каждого...
Мы слышали несколько разных мнений одного человека об одной и той же.
Опять-таки, да. В общем, да. Большие интересные книги дают большие интересные разговоры, собственно, ради чего мы здесь собираемся раз в две недели. Можно возить с собой библиотеку или не возить с собой библиотеку, говорить о том, что книги должны существовать в цифре или книги должны существовать в бумаге, о том, что книга – это арт-объект или это необходимая вещь в доме, можно их даже не перечитывать, но поговорить о них мы собираемся.
А иллюстрации какой?
Кстати, да, и иллюстрации, между прочим, которые создают, в общем, довольно значительную часть.
Иллюстрации.
Да, значительную часть содержания книги.
Как можно не любить книги, я не представляю.
Вот, кстати, если можно жениться на счет того самого, возить с собой библиотеку, не возить с собой библиотеку. Я не знаю, может быть, он как раз музыка, где кто изданировал в Советском Союзе, то хотя бы застал в Советском Союзе. Честно, у меня более вот сейчас здесь книжек
интересно, потому что
штук
я хочу это.
По-моему, даже меньше.
Да. И там даже шрифт
другой. В основном это просто то, что должно быть в бумаге, не потому, что оно какое-то там особенно хорошее, а потому, что оно практично. Если вот твою книгу, например, логично держать в бумаге, потому что ты ее
открыл на рецепте,
я открыл на рецепте, положил рядом, просто ее удобнее держать в бумаге. Там какие-то штуки с практическими заданиями. Нарисуйте здесь вот это.
Рабочая тетрадь, совершенно верно.
Да, после того, я это очень люблю, и это... Это невозможно читать в электронке, потому что в электронке...
Можно скачать и распечатать, но все равно будет на бумаге.
Ну вот раз, что вот
твою книгу рядом с плитой держать невозможно, потому что она очень быстро пачкается. Предпочитаю в электронном виде быстренько...
Да черт не с моей книгой!
Нет, ну говори,
мы когда переехали в эту квартиру, мы уже здесь переводили книги два раза. И вторая квартира была побольше.
Вот.
Мы по шкафам все это расставили, я ночи не спала, расставляла книги.
Просто потому что там, в какой-то момент я заходила в библиоглобус, поняла, что, ой, кажется, я эту книгу давно хотела прочитать, а что-то я о ней все время забываю, а почему-то мне сейчас некуда записать ее название, давайте я просто куплю.
И так прирастают книгами, да.
Таких у меня возникло то ли две, то ли три.
Купить и перевести – это совершенно разные вещи.
А у меня, в принципе, по жизни, даже там в России, у меня очень мало своих книжек, которые в бумаге, потому что я, в принципе, довольно много переезжала сама по себе. У родителей библиотека огромная, у родителей стоит несколько книжных шкафов, забитых полностью до потолка.
Родители здесь?
Нет, родители там, к счастью. В том числе поэтому я здесь. Извините. У родителей книжек стоит много, и в детстве я их естественно читала, в том числе в формате «До какой полки дотягиваюсь». И в той комнате, в которой я росла, книжек было много, там, несколько книжных полок, заставленных книжками, которые были мне тогда по возрасту. Мне как-то даже в голову не пришло что-то из этого брать с собой в переезд. Даже когда я переезжала всего лишь из Питера в Москву, а не то что в Болгарию, зачем? Если я
ты понимаешь, есть некоторая разница между квартирой родительской, библиотекой родительской, и квартирой своей, библиотекой своей.
Несомненно, книжки, которые родительские, которые родители покупали или там как-то доставали, ну это не мои просто книжки.
Нет, я имею в виду, что когда живешь вот там уже, где решил жить, обустраиваешься под себя. Ну, котов я тоже перевезла. У меня не было идеи оставить их кому-то. Хотя, в общем, если бы я предложила, забрали бы. Вот. Детей тоже забрала. Хотя родители настаивали.
Тоже могла бы предложить оставить.
Родители предлагали оставить нам внуков в утешение.
Смело, что сказали внуки.
Нет, конечно.
Детей.
Вот. Так что... У Стивена Кинга есть замечательный роман из последних «Кто нашел, берет себе, все свое ношу с собой». Ну, в общем...
Я думаю, что все равно это постепенно отживет, и молодежь уже будет меньше привязываться.
Вот поэтому да. Мне ужасно интересно, вот типа лет через условные 30 и еще
что
несколько переездов,
вот, да.
Насколько я поменяется. Ну, то есть сюда я ехала, просто не было опции.
Будет ли у твоих детей вот такой родительский дом с большой библиотекой?
Нет, я через жизнь переехала раз 15.
И с каждым разом все меньше. Я помню, что первый раз, когда мы переезжали, у нас была комната, метров 10 на 10, да, и она была на ящике с книгами. Это уже в Канаде было. Значит, переезжал, да, надо поделиться. Меньше уже. И с каждым переездом меньше. И уже когда понимаешь, что нет, уже сил нет все это.
У нас с каждым разом становится меньше и меньше других вещей.
И вещей, и книг тоже все.
А книги остались.
А когда выбор остается...
А котов все больше и больше. Нет, котов мы из Москвы привезли двух.
А сейчас четверо.
Ну, если сейчас переезжать... Я приросла. Все приросли, кого я знаю. Да. Я с ужасом думаю, что если, не дай бог, Женя у меня куда-нибудь еще уедет, то я буду привязана здесь на всю жизнь, потому что книги я бросить не могу. А смотря куда уедешь.
Они прикопаны в землю?
Они прибиты к стенам.
Художественный жест. Вот, кстати, интересно, книга как художественный объект. Мы затронули это слегка, но не обсудили. А в Америке, где тоже существует проблема, куда деть бабушкину и дедушкину библиотеку, существует такое понятие книги как арт-объекта. Mm-hmm. Бывают кресла, сделанные из книг, бывают книги выпиленные, бывают буквы, держатели выпиленные из книг, бывают книжные держатели из книг выпиленные, бывают книги развернутые как декорации. Как вы вообще к этому относитесь? Насколько это?
Я в Москве заходил в магазин, как раз заполненный подобными объектами интерьера в значительной степени. Это было интересное ощущение, потому что я пытался понять, что же, собственно говоря, меня вот так коробит. Ну, книги, казалось бы, книги. Но вносить информации. Вот. Почему? Если люди там делают вот такую инсталляцию с компакт-диском, я не испытываю ни малейших эмоций по этому поводу. Хотя, казалось бы, в принципе, то же самое.
Хотя, казалось бы, да, в принципе, то же самое. Вот интересно, меня не коробит, но я эту тему начала разглядывать 10 лет назад.
То же самое, что делать инсталляции из носителей света, керосиновых ламп и бычьих пузырей на окнах. Это анахронизм. Забудьте о книге.
Сами забывайте, о чем хотите, и не надо мне указывать, что я должна делать. Простите. Я как-нибудь разберусь.
Мне кажется, у них есть именно такой посыл про то, что бумажные книги – это что-то более-менее из прошлого и уходящее в прошлое.
Я это смотрю совершенно иначе. Я это смотрю как придание дополнительного смысла вещи. И вот именно... Книга – это объект искусства, если она хорошо написана, хорошо проиллюстрирована, хорошо издана. И если она дополнительно обработана, она становится больше, чем была, а не меньше, чем была. Потому что, да, информацию можно взять откуда угодно.
Друзья,
Друзья, судя по тому, что мы уже обсуждаем примерно что угодно, либо не Пелевина, у меня возникает ощущение, что насчет Пелевина мы как-то уже, в общем, разговор иссяк. Если есть у кого-то что-то, что вы хотели бы про Пелевина еще сказать, спросить или что-то еще, то, пожалуйста, скажите или спросите. Если нет, то мы будем завершать формальную часть, а остаться попить чаю, поболтать про перевод в библиотеке мы вполне можем. У нас отсюда никто не выгоняет, да.
Есть фраза, которую можно перепечатать все Пелевина.
Так.
Это из Generation Pen. Когда не думаешь, многое становится ясно.
Да.
Но есть Пелевин.
Да.
Хорошо.
Да. Очень хорошо. Очень хорошо. Ну что, тогда давайте формальную часть.
Когда они сказали, когда наелись мухоморов, да?
Мы.
Когда наелись мухоморов.
Подождите. Нет, еще немножечко формальных объявлений, и тогда уже будем пить чай и разговаривать. Во-первых, спасибо вам еще раз огромное, что вы пришли. Для нас это дико ценно, и мы очень вам за это благодарны. Пожалуйста, приходите к нам еще. Мы всегда всем рады. На Фейсбуке есть группа «Литературный клуб Тихий Омут», в которой мы публикуем анонсы следующих заседаний и кое-что связанное с книжками. И есть страница «Перелетный чердак», на которой мы пишем сами или приглашая авторов разные интересные статьи. Например, уже упомянутая статья «Как начать разбираться в вине» вышла в конце недели. До этого были две статьи Александра Шуйского, конспекты Канемана «Думай медленно, решай быстро». В общем, там уже, я думаю, штук 75 статей-то наберется. Поэтому, если вам вдруг нечего читать долгими зимними вечерами, пожалуйста, приходите на нашу страницу, присоединяйтесь к группе, будьте там. В частности, в группе у нас есть идея сходить на пьесу «Дракон». Вы сходили уже, Лин?
Нет,
еще нет?
Пока нет, думаю.
Я купила билеты на 30-е. И должна вам сказать, что если вы хотите на 30-е попасть, то имеет смысл озадачиться этим, потому что свободных билетов осталось не так много. О чем речь? Варнинский драмтеатр поставил болгарский театральный режиссер, и довольно известный, если я все правильно понимаю, поставил «Дракона» Шварца в какой-то, судя по описаниям и отзывам, в какой-то интересной постановке, плюс там интересная сценография, интересная дизайнерская работа, что-то еще. И у нас, благодаря, собственно, товарищу в кепке, идея. Ну, вот кто 3-4, если сходил, молодцы. 30 октября там же на основной сцене будет еще один показ. Идея такая: перечесть пьесу, посмотреть постановку и посмотреть или пересмотреть фильм Захарова 88 года «Убить дракона». И собраться и разговаривать про пьесу, постановку и фильм. И общее, и разное, и вообще. Зацепимся наверняка языками, обсудим Шварца и театр, кто что еще смотрел в постановках, и еще кино. Это, безусловно, вот так у нас всегда бывает. Но общая тема – это вот «Дракон» в трех ипостасях. Как текст, как постановка и как фильм. Но фильм-то на самом деле не экранизация, а фильм по мотивам. Вот, поэтому это все абсолютно опционально. Вы выбираете, что из этих трех и в каком сочетании вы сами будете делать. Я еще раз приглашаю вас присоединиться к нам 30 октября, посмотреть постановку на основной сцене. Захотите, перечитайте, заходите, посмотрите фильм, но заседание это будет уже в ноябре, дату пока точно не знаем, следите, пожалуйста, за объявлениями. Зато точно знаем, что через две недели, 21 октября, мы собираемся обсуждать сюжет Дона Жуана. У нас будет мини-лекция Александра Шуйского о том, как вообще возник этот сюжет и бродячие театры, и как он выглядел когда-то, и как он трансформировался. у нас будет мини-лекция нашего прекрасного приглашенного автора и большого друга перелетного чердака Александра Коэна. Он будет рассказывать, как сюжет Дона Жуана обыгран в разных пьесах. Там в том числе Пушкин, еще что-то. Кто как осмыслял этот сюжет. И потом мы поболтаем и о Доне Жуане, и, может быть, кто-то что-то из этого читал, может быть, кто-то из этого что-то видел в постановках. Ну, а дальше, опять же, за что языками зацепимся, на то и выйдем. Поэтому, опять же, следите за анонсами. 21 числа вот это заседание про Дона Жуана. А запись этого нашего с вами заседания мы выложим в начале недели, опять же, туда же в группу. На этом формальную часть я объявляю... Еще одно. Деньги. Я напоминаю и рассказываю тем, кого не было. Вот здесь стоит керамическая баночка, и мы будем страшно вам благодарны, если вы кинете туда сколько хотите. Вообще, хоть 50 статинок. Любая сумма будет принята с большой благодарностью. Эти деньги пойдут на оплату аренды библиотеки, которую мы полгода использовали совершенно бесплатно, а теперь нас аккуратно попросили иногда немножечко платить. И нам это кажется совершенно справедливой просьбой. Кроме того, у перелетного чердака есть PayPal. Если вы хотите нас поддержать, чтобы мы писали статьи, организовывали мероприятия и вообще всячески развлекались, и вас развлекали, то, опять же, любая сумма будет принята с огромной благодарностью. Нам она пригодится. Мы уже составили списочек оборудования, которое мы хотим на это дело купить. В общем, кидайте деньги в шапку.
Дамы и господа! Маленький котенок. Хорошее финансовое пожелание на весь следующий год. Котенок домашний, явно пушистый. То есть кто-то выкинул. Если вы подберете, будет вам счастье на весь год, натурально.
Спасибо, друзья. Мы никто никого не выгоняет. Если кто-то хочет посидеть попить чаю, пожалуйста, оставайтесь. Но формальная часть на этом наша завершена. Еще раз огромное спасибо, что вы пришли. И приходите к нам, пожалуйста, еще.